Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным знатоком истории, архитектуры и культуры Боровской и Боровской земли, кандидатом филологических наук Валентиной Алексеевной Курицыной, обсуждаем судьбы этого города, а также накрепко связанного с ним монастыря, основанного святым Пафнутием. Вот, собственно, вы предложили перепрыгнуть 20 век, чтобы посмотреть, как этот замечательный памятник был обнаружен. Давайте же сделаем это.
Монастырь в 20 веке постигла судьба многих обителей. Но на самом деле это был не самый страшный вариант, потому что самый страшный вариант, когда храм или монастырь были совсем стерты с лица земли. Монастырь же Боровский был закрыт как собственно монастырь, да, как во многих местах там монахи пытались быть сельхозкоммунной, но постепенно она была закрыта. С самого начала, вскоре после революции, приезжали комиссии из искусствоведов, историков, открывался музей, но просуществовал недолго. Реально же большую часть времени там был сельскохозяйственный техникум, школа механизации, какое-то время колония. Естественно, все это не способствовало сохранности. Причем.
Однако.
Да, причем дело было не всегда в чьей-то, злой воле. Иногда дело в том, было только в том, что все-таки памятники архитектуры такой древности, а древнейшее здание, напомню, ныне существующее, 1511 год, трапезная с церковью Рождества Христова, требует поддержки постоянной. Кроме того, не будем забывать, что древнейшие храмы часто стояли на дубовых сваях, а так как и подземные потоки менялись, все сваи подсыхали, либо, наоборот, подгнивали, и трещины в монастырских стенах некие были уже и в XIX веке, но, тем не менее, принадлежащем уходе, при том, что за зданием смотрели, здание стояло. Когда же въехала школа механизации, пробыла там какое-то время, в частности, в соборе, например, стояла техника. Как раз в день памяти преподобного Пафнутия, в ночь на 14 мая, в 1954 году купол собора рухнул, испортив часть техники, наверное, заслуженно в данном случае. И после этого произошло маленькое чудо. К счастью, нашлись люди, которые помнили хотя бы о художественной исторической ценности монастыря. Его стали восстанавливать. Был постоянный строительный участок, проектный, то есть восстановлением монастыря стали заниматься. А так как восстанавливать собор, не укрепив фундамент, было бессмысленно, первое, с чего начали, это укрепление фундамента. И укрепление научное, серьезное, скрупулезное. И каждый камешек, что там получалось, все аккуратно доставали, изучали. И вот в фундаменте и в нижних стенах ныне стоящего собора Рождества Богородицы, в фундаменте собора были найдены белокаменные блоки от предыдущего собора, который расписывал Дионисий. Часть фресковой живописи, часть росписей сохранилась. Часть этих блоков доступна в Музее древнерусского искусства, часть, насколько я знаю, на длительной реставрации, а часть доступна в местном краеведческом музее в Боровске.
Может быть, было в этом что-то промыслительное. Однако мы говорим о сохранности культурных ценностей, но между тем сам монастырь с его памятью о великом подвижнике, о чрезвычайно строгом монахе, о наставнике других строгих монахов и великих светильников нашего иночества, в частности, там обучался когда-то и начинал свою иноческую деятельность преподобный Иосиф Волоцкий. Так вот, память обо всем этом, она не менее ценна, чем даже средневековые замечательные художественные росписи. Когда монастырь был отдан церкви, вот после всей этой вакханалии техникумов, колоний и механизаций?
В 1990 году.
И, слава богу, с тех пор там очень была серьезная реставрация.
Началась реставрация, первым стало богослужения стали проводиться в храме пророка Ильи, это с больничными, храм с больничными палатами, поставлен на месте захоронения защитников монастыря, погибших в смутное время. Это небольшой храм, отреставрировать его было проще, чем собор Рождества Богородицы, потому что, поясню, в советское время реставрацией монастыря занимались, но занимались реставрацией монастыря как исторической, художественной, культурной ценности, но тогда, конечно же, в 60-е и в 70-е годы не предполагалось, что это должен быть храм, который вот сейчас передадут церкви, в нем будут возможны богослужения. Поэтому, во-первых, восстановили к тому времени еще далеко не все, но, во-вторых, восстановили не в том виде, чтобы можно было богослужение вести. Много еще времени потребовалось на реставрацию, на внутреннее убранство. На самом деле сделано очень много, но реставрационные работы ведутся и поныне, конечно же.
Ну вот эпопея с реставрацией натолкнула вас на одну чрезвычайно важную тему, а именно ту, что храм святого Ильи имеет внутри захоронение героев, защищавших обитель в 1610 году в эпоху смуты. Я не ошибся, так оно и есть?
Дело в том, что Боровская крепость в это время была деревянной, и опытные воеводы понимали, что обороняться в деревянной крепости в те времена не самое лучшее решение. Поэтому основным центром обороны стал монастырь, имеющий...
Вот там как раз и были стены времен царя Федора Иоанновича.
Монастырские стены датируются предположительно 1520 годом, начало постройки стен и башен, и продолжаются постройка башен и стен до... Где-то, ну, в первой половине 17 века она еще идет, в том числе после смуты часть доделана. В числе предполагаемых строителей такие знаменитости, как Федор Конь, Трофим Шарутин, в разное время. Самая древняя башня монастыря круглая.
Как раз эпоха Федора Ивановича, Федор Конь. А вот эту цитадель, насколько я понимаю, осаждали польско-литовские банды сапегии, ну и свои воры, которые подчинялись самозванцу Лжедмитрию II. Эта эпопея прославила, конечно, монастырь, если не с точки зрения религиозной, но с точки зрения духовной и патриотической точно.
Возглавлял оборону князь Волконский, опытный воевода, и монастырь держался, воины держались, не сдавались. Основная версия – измена местных воевод, которые показали тайный ход.
Младших воевод, да?
Да, местных воевод. Башня до сих пор носит название второй башни измены, через которую проникли враги, но есть как минимум еще две альтернативных версии. Одна о том, что местные воеводы просто были менее опытны, к тому же местные, и когда у стен монастыря гибли... гибло местное население, они в какой-то момент не поняли, насколько опасно открыть ворота, открыли, а на плечах тех, кого не впустили, вошли и враги. И вторая версия...
То есть, иначе, они хотели впустить тех, кого истребляли, но впустили недостаточно аккуратно и не вовремя, и вместе с тем, кого убивали из местного населения, вошли и захватчики.
Вот одна версия, и вторая версия основная, что это была измена, вот вторая, а третья версия, что была вылазка войск из монастыря в целях оттеснить врагов, она сначала была удачной, и в какой-то момент потеряли контроль и не поняли, что враги теснят, не успели закрыть ворота. Что враги вошли, опять же, не из-за измены, а просто они вошли буквально сразу за отступавшими местными воинами.
Насколько я понимаю, воевода князь Михаил Волконский, несмотря на то, что судьба крепости монастырской была уже решена, тем не менее отбивался до конца и пал вместе с последними защитниками обители.
Воевода князь Волконский, да, закончил свою жизнь именно там, и герб Боровска, данный уже в следующем веке, напоминает как раз об этом событии, это сердце князя Волконского, там герб, на гербе сердце.
С крестом.
Который, да, осталось до конца, вот верно, и церкви.
До конца осталось верно и Христовой вере, и службе своему государю, тогда это был, насколько я помню, Василий IV, и, стало быть, прежде всего верно было той присяге, которую путем крестоцеловальной клятвы давал воевода царю. Сейчас, в настоящее время, насколько я понимаю, целый комплекс храмов в монастыре, это вот названная уже вами церковь, примыкающая к трапезной, 1511 год, это Рождественский собор тоже 16 века, а что еще?
Вот церковь Ильи Пророка с больничными палатами, церковь святителя Митрофания еще есть. Исторически она была при настоятельских палатах. Но храм, опять же, относительно небольшой, поэтому реставрировался он в наше время тоже несколько раньше основного собора.
Это уже 18 век, да?
Да, это уже 18 век постройки. Были еще храмы, но часть их была разобрана из-за ветхости, а часть пострадала во времена, когда был учебный корпус. И одно из монастырских кладбищ таким образом было фактически уничтожено из-за этого корпуса, и пострадали храмы.
Но, во всяком случае, осталось столько великолепных средневековых построек, построек XVIII века, что в Боровские монастыри в равной степени стремятся как богомольцы, так и туристы. Для одних это соприкосновение с животворной памятью о преподобном Пафнутии, для других это соприкосновение с древнерусским, вернее, средневековым русским искусством, на самых вершинах его проявления. Монастырь великолепен и в первом смысле, и во втором, и, кроме того, еще его в гражданском смысле осветил своим подвигом Михаил Волконский. Сейчас мы с вами, дорогие радиослушатели, будем переходить к совершенно другому времени, к XIX веку, и прозвучит в эфире мелодия, которая связывает нас с историей тяжелых и героических войн начала XIX столетия. Петр Ильич Чайковский, фрагмент увертюры 1812 года.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с кандидатом филологических наук Валентиной Алексеевной Курицыной рассказываем вам об исторических судьбах древнего русского города Боровск и Боровской земли. Вы только что слышали увертюру 1712 год Петра Ильича Чайковского, и не напрасно она прозвучала, потому что Боровск опалила своим свирепым дыханием Отечественная война 1812 года, и Боровск – это был фактически последний город русской земли, куда добрался Наполеон и где он смог на какое-то время закрепиться.
Боровчане оборонялись отчаянно. Губернатор доносил Кутузову: «Город Боровск доселе существованием своим обязан ревности тамошнего городничего, который вообще с жителями и поселянами всякие покушения неприятеля отвращал храбрыми отпорами». То есть очень долго неприятелю не позволяли разрушить город. Кутузов же в одном из своих посланий предлагал мужиков ободрять подвигами, которые оказывали они в других местах, наиболее в Боровском уезде. Город пострадал при отступлении Наполеона. Напомню, что Боровск, ну, сосед Малоярославца, а 12 октября 1812 года Малоярославец 8 раз переходил из рук в руки. Сражение там было жесточайшее, от города не осталось почти ничего.
Ну, то есть, когда в Боровск пытались проникнуть отряды фуражиров наполеоновских, небольшие авангардные части, город стоял, сражался. И тут вдруг через всю землю Боровскую проходят основные силы так называемой Великой армии Наполеона. Тут уж он не может обороняться, а русская армия старается отбить Наполеона в Малоярославле. Там кипит страшное кровопролитное сражение, Наполеон останавливается.
Наполеон именно там вынужден отойти уже на Смоленскую дорогу к западу. И проходит через Боровск, ночует в Боровске. Дом, где он предположительно ночевал, сохранился и поныне. Это совсем недалеко от центра, трехэтажный особняк. И теперь сил местных жителей, ну, не хватает на то, чтобы не пустить сюда армию. Точно так же и русская армия в это время решает другие задачи и не может оборонять Боровск. В Боровске остается целыми где-то 120 домов, уничтожено более 800. Пострадали многие церкви, не только в Боровске, но и в окрестностях. Далеко не каждое село смогло потом быстро восстановить свой храм, и некоторые храмы появились заново уже только спустя десятилетия, хотя до этого, до нашествия вот этой самой просвещенной нации, стояли на этом месте веками. Но ведь доходило до того, что крестьяне разбирали свои избы ради того, чтобы через реки дать возможность переправиться быстро нашей армии, на мосты, на плоты. То есть все-все сословия проявили героизм. Пострадал, безусловно, от нашествия французов и Боровский монастырь, потерял часть этажей корпусов, но в целом французы не смогли стереть его с лица земли или как-то так повредить так, чтобы он оказался невосстановимым. Конечно, долго приходилось восстанавливать и сами здания благолепия, но, тем не менее, монастырь сохранился. Есть предание, что существующую ныне на окраине Боровска, вот как раз в бывшей Высоковской слободе, деревянную церковь хотели при отступлении спалить, но тоже не удалось, и она, к счастью, уцелела как в те годы, так и во время Великой Отечественной войны.
Ну, может быть, Бог сберег. Мы сейчас говорили о Наполеоне. Это тот человек, который был в отношении России захватчик, оккупант. Как бы он ни был велик для Европы, для нас он злодей. Но Боровск именно в это время узнает о славе одного из воинских людей России, рожденного на этой земле. Не в самом Боровске, в селе Комлево. Это замечательный флотоводец, достигший адмиральского чина, Дмитрий Николаевич Синявин. Хотелось бы напомнить, что за 5 лет до нашествия 12 языков в Боровск в французской армии он сражался на Средиземном море с турками, дважды разбил их, один раз в Дарданеллах и второй неподалеку от такой великой духовной святыни православной, как Афон, между Афоном и Лемносом, разгромил турецкий флот на голову. Ему было очень тяжело, турки получили новейшей конструкции, по французским проектам созданные линейные корабли, но тем не менее Синявин с задачей справился. Впоследствии на него пали обвинения в разных финансовых делах, в том, что он политически поступал неправильно, выводя эскадру из Средиземного моря. Мы не будем сейчас заниматься всеми, так сказать, спорами вокруг его личности. Напомним одно. Следующий государь, Николай I, полностью оправдал Синявина и восславил его как одного из выдающихся флотоводцев того времени. И, насколько я понимаю, в Боровске память Синявина хранят. Он там родился, в Комлеве, он там провел детские годы, но вот, тем не менее, Боровская земля знает и помнит человека, который вырос на ней.
С 2013 года стоит в центре памятник адмиралу Синявину, рядом небольшой сквер. Это одна из смотровых площадок Боровска, посещаемая туристами. Ну и, конечно, местные жители ее знают. Знают. А что еще важно, не просто памятник с наименованием «Кто это?», а вдоль сквера по периметру небольшого основная информация есть. Что это за человек, какое у него было образование, в каких сражениях он участвовал, каковы его заслуги. То есть это очень важно, конечно.
Ну, Боровская земля богата талантами. Здесь есть свои святые, свои полководцы, свои князья, свои ротоборцы и за веру, и за отечество. И, насколько я помню, ведь там были и свои великие негоцианты.
Знаменитый род Рябушинских на самом деле родом из-под Боровска. Основатель Михаил Яковлев или Михаил Яковлевич Стекольщиков, а был он из крестьян, у которых в те времена заменой фамилии по существу была фамилия, так называемая, образованная от имени отца, то есть он известен либо как Михаил Яковлев, либо как Михаил Стекольщиков, потому что у его отца было прозвище Стекольщиков, он был резчик по дереву. Вот этот Михаил Яковлевич родом из крестьян, выбился в промышленники, в купцы, да, стал основателем большой династии.
Когда это произошло?
Это произошло уже в XIX веке, родился он в 1786 году, но это первое поколение знаменитых Рябушинских, потом его сын Павел Михайлович продолжил, и уже вот у него было 8 сыновей, которые отличались самыми разнообразными талантами. Как мы знаем, Рябушинские были собирателями искусств, промышленниками и издателями. Но что интересно, ведь никакого слова «Рябушинский» у них в фамилии не было никогда. Михаил Яковлевич взял эту фамилию по месту своего рождения. На самом деле он уроженец Рябушинской или Рябушинской слободы, в последние десятилетия Рябушек, а ныне территории Боровска административно. И вот, казалось бы, человек мог бы захотеть порвать со своим прошлым, но начинал как обычный крестьянин, а теперь состояние в 2 миллиона, совсем другое влияние, но он, наоборот, подчеркивает свое прошлое, свои корни.
То что есть интересно, та почва, которая его продела, ему дорога.
Он от нее не отказывается, он не только от нее сам не отказывается, он от нее не отказывается за весь свой род. Ведь мы их знаем как Рябушинских, сразу как Рябушинских, но это они себя сделали Рябушинскими, чтобы навечно помнить о том месте, откуда они все родом, откуда они вышли. И что интересно, что в названии Слободы она какое-то время была Рябушинской, потом стала Рябушинской, Рябушками, так и в фамилии. Он ее начинал как Рябушинскую, но постепенно, там через десятилетие, по-моему, пришел к тому варианту, как мы их и знаем, знаменитая фамилия Рябушинских.
Ну, мы поговорили о святых, о военачальниках, о князьях, о коммерчески одаренных людях. И, наконец, перед нами вырастает титаническая фигура ученого, который связан с этой землей, которому в Боровске поставлен еще один памятник, кстати, очень необычный.
Памятник действительно очень забавный, служит источником хорошего настроения для туристов. Циолковский там весьма мечтательный, но памятник
так
стоит не
заглядывается
зря.
На небо, и кажется, вот сейчас с него шляпа упадет.
12 лет преподавал в уездном училище Константин Циолковский в Боровске. Основные свои труды, сделавшие его знаменитым, он создал уже в Калуге, но, тем не менее, в Боровске он уже работал, печатался. Здание уездного училища сохранилось, оно, вот где городище, основные здания, оно там сохранено, двухэтажное здание. И напомню, что и венчался он в Боровске, было все очень скромно, дошли пешком 4 версты до церкви. У Циолковского не было там постоянного собственного дома, он снимал квартиры, и часть домов до нашего времени просто не дошла. Поэтому вот в единственном доме, который сохранился, сейчас открыт музей, и туда можно прийти.
То есть, если уточнять, вот дотошно, так сказать, до самых корней, ведь Калугу обычно называют городом Циолковского, связывают с Циолковским, но если поставить рядом два города Боровск и Калуга, то они играли в судьбе этого одаренного человека примерно равную роль, и он принадлежит им в равной степени.
Да, вообще как-то, наверное, не очень правильно связывать один город с именем знаменитого человека, потому что он родился в другом месте, да, там какое-то время жил в Москве, и город Боровск вполне заслуженно претендует на свою часть славы, и музей там теперь существует. Конечно, в Калуге и планетарий, и музей крупнее, но и в Боровске есть музей вот уже несколько десятилетий.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы рассказали вам и о городе Боровске, и о знаменитом Свято-Пафнутьеве Боровском монастыре, и о великих людях, которых взрастил Боровск, о Синявине, о Рябушинских, о Циолковском, рассказали об одном злодее, который добрался до Боровска, но дальше не прошел, о Наполеоне, и настало время нам с вами прощаться. Благодарим вас за внимание.
Спасибо за внимание, до свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».